Jesus fala assim, ó. Посмотрел, задайте себе вопрос, как вам было легко это делать, что вы при этом чувствовали. Человек смотрел, как вы себя чувствуете. А теперь у меня вам задание. Скажите человеку слева, что вам в нем не нравится. Один мастер-класс делать, у меня он написан. Но все-таки мы сделали другой мастер-класс, который будет больше говорить о том, как иметь любовь и ее давать. Как создавать вот это пространство, которое будет открывать людей. На территории доберемся в следующем году. Я надеюсь, я в это верю, да? Но как создавать вот это пространство, где люди будут раскрываться, где люди будут чувствовать себя неущербными, не какими-то недоделанными, не какими-то ограниченными, не забитыми, а где, этот мастер-класс он для того, чтобы научить настроить взаимоотношения друг с другом, да? Потому что Иисус сказал, что познают меня, что вы мои не потому, что вы будете творить чудеса и знамения, а потому, что вы будете иметь какие-то отношения внутри вашей семьи, внутри вашего пространства, которые этот мир иметь не может. И вот это привлечет людей. Это будет самым ярким свидетельством, что вы мои ученики. И поэтому отношения, здоровые отношения – это признак Бога. Слава, которая сходит, это круто. Но если ты потом останешься человеком, с которым никто не хочет иметь дело, это не очень хорошо. И не из-за того, что тебя гонят из-за Христа, а по другим причинам. И знаете, эти причины, а мы, кстати, вопрос хочу задать. Мы как с вами, вы хотите, чтобы я с вами разговаривал? Честно, глубоко или так по лайку и нет? Вот мы с вами, Библия нас, знаете, как называют? Мы живые письма Христа, если вы знаете это, да? Вы сами наше письмо, Павел говорит. То есть Павел говорит, когда-то я трудился с вами, я написал вместе с Богом на вас что-то, что люди могут прочитать. То есть мы с вами живые письма. Скажи, я живое письмо. Записано в наших сердцах, Павел говорит, это в наших сердцах записано. А также все видят, что вы письмо Христа. Скажи, я письмо Христа. Написанное в результате нашего служения. Это можете повторять. Павел говорит, что вы написаны, на вас был оставлен оттиск в результате служения людей. Да? Но вы письмо Христа. Вы написаны в результате нашего служения не чернилами, а духом живого Бога. И не на каменных плитках, а в человеческих сердцах. Вот сердце, вот положи руку в сердце, да? Вот внутри тебя есть письмо Христа, это твое сердце. Сердце, сердце, сердце. Знаете, в чем бывает парадокс? Я не могу прочитать письмо твоего сердца. Или когда я смотрю на какого-то человека, я там не вижу письмо благодати, любви, жизни и свободы. Там что-то другое. Да. У меня была такая ситуация, я был еще молодым наркоманом, мне было 17 лет, и как-то раз ко мне пришли проповедники, и этот проповедник, он проповедовал мне Христа, а я хотел уже скорее уйти от него. Потому что передо мной стоял мужик, которого здесь уголки так подсохли, знаете, вот, ну, он все время делал так, и руками вот так вот. Такой был вытянутый свитер, не стиранный месяца 3-4, штаны подшиты вот так коротко, да? Сейчас так модно, тогда так модно не было. Вот. Он как бы, не знаю, может он пророчески был хипстером там того времени, но... И от него как бы пахло не очень хорошо. И он мне прям, знаете, что говорил? Он мне говорил о любви Божьей, о том, что Бог тебя спасет, и будешь такой же, как я. Но я на него смотрю, говорю. Вот. И потом была, знаете, такая плеяда, так скажем, звезд проповеди уличной, которая преследовала меня, и я от них убегал. Потом они, когда собирались вместе, они говорили, он бегает, бесы гонят его, потому что Бог внутри нас. И, да? Но на самом деле мне просто не хотелось встречаться с этими людьми, потому что когда они мне проповедовали Евангелие, я чувствовал себя каким-то виноватым, плохим, ущербным. Знаете, мне хотелось убежать, спрятаться, сорыться и вообще пойти повеситься. Кто знаком
с этим.
То есть мне предложили прочитать какое-то письмо, и я начал его читать, и это письмо, оно мне не говорило о свободе, оно мне не говорило о любви, оно мне не говорило о жизни. Вернее, человек говорил это словами, но вся его вот позиция и все его послание, оно говорило совсем другое. И что я сейчас хочу сказать, я хочу начать закладывать основания и объяснить такие моменты. Я же вам не доцитировал Библию. Здесь есть люди, кто ее очень любит. Я благодарен Богу, который всегда ведет нас в своей триумфальной процессии во Христе. Во-первых, это торжество на тебе. Часто ты встречаешь христианина, на котором торжества нет, уже давным-давно там его просто никогда и не было. Куда оно делось? Так вот, повсюду распространяет через нас благоухание, познание о нем, да? Вот мы с вами, как люди, мы можем пахнуть или распространять какую-то атмосферу. Твое сердце – это ее генератор. Генератор атмосферы, генератор послания, генератор общения. Сегодняшняя наука, она лингвистика и нейрофизиология, наука, которая говорит о мозге, пришла к такому заключению, что язык – это не средство общения, язык – это средство мысли. А вот так и понять. Сейчас буду пытаться объяснять. Можно ли, пожалуйста, вывести первый слайдик? Что я имею в виду? Для того, чтобы нам общаться, нам не нужны слова. Наоборот, общаясь словами, мы часто еще больше не понимаем, что мы имеем в виду. Но мы с вами чувствуем друг друга. Мы понимаем на подсознательном уровне, то ли человек, это картинка сейчас, то ли человек имеет в виду, что он говорит. Коля, пока ее погаси, потому что все смотрят на нее, пытаются в ней что-то разобрать, но разобрать там они ничего сейчас не смогут. И проверь, пожалуйста, зарядочку. Идет ли там? Итак. Такая мысль, да, прозвучала. Ее сказал, я ее услышал у Татьяны Черниговской, это ведущий физиолог и лингвист России, профессор, очень умный человек. На Ютубе можете посмотреть, она учит о мозге и так далее, так далее. Так вот.
Черниговская.
Смотрите, в чем дело. У кого из вас есть коты? Кошки. Я понимаю, кошка может быть чуть-чуть с огосом, с каким-то, да? Но кошка, она понимает тебя без слов. А собака это вообще? Она понимает тебя без слов. Единственное, кто не понимает друг друга без слов, это мы. Смотрите, к чему я все веду, что есть послание, которое мы всегда несем без слов. Всегда несем без слов. Животные первые его понимают, потому что ты их не обманешь, у них разума нет. И получается, что когда мы с вами встречаемся, и мы начинаем говорить друг с другом о любви Христа, внутри мы этой любви часто не чувствуем, не имеем, не несем. И получается раздрай. Получается, что ты подходишь как и говоришь, Бог любит тебя. А давайте вот с того, как мы вообще радуемся друг за другом. Да? Ты знаешь, я новую машину купил. Классно, я так за тебя рад. Кулачок сжался, все поджалось там, думаешь, лишь бы не спалиться там, да. А все равно, а красные пятна все равно пошли, да? Да благослови тебя Господь, езди на ней долго и ну, неделю. То есть, и человек чувствует это, что что-то не так. Поэтому проповедь Евангелия на улицах, она обанкротилась. Потому что нас отправили посыл, ну, как этих. Никак это просто нет. Да. Знаете, сейчас есть такая работа для самых низкоквалифицированных людей, или кто-то приехал, не может работать. Они ходят бутербродами и раздают свои рожки. Да? И на них смотришь, ну, этот человек, он на каторге, он раздает свои рожки, да, вот так же на каторге часто мы говорим людям о Боге, да. Потому что надо, тогда учили, еще тогда. А человек не чувствует, что то, что в твоем сердце или на твоих устах, имеет единство. Человек чувствует раздражение. Смотрите, когда мы общаемся, что такое общение? Почему, к чему мы как бы, ну, я вас веду сейчас, да, о чем я хочу сказать? Что общение возможно только тогда, когда между нами есть связь, контакт. Вот сейчас, да, глядя на вас, я вижу, кто сидит в оборонительной позе, кто приглядывается, кто так открыт, в принципе, да, кто меня испытывает, проверяя. И все, что вы мне посылаете, я все это читаю и считываю. Знаете почему? Не потому, что я сейчас в помазании двигаюсь, нет. В моем мозгу Бог создал, так же, как и в твоем, зону зеркальных нейронов. Мне не надо как бы спрашивать у Бога, что чувствует человек, я просто, глядя на него, начинаю это зеркалить, начинаю чувствовать. И подстраиваться под это. А это физиология. Эта зона, она отвечает за обучение. Чтобы мне приобрести какой-то навык, я смотрю на того, кто это делает, и я начинаю это повторять, это копировать, и у меня это начинает получаться. Я преображаюсь в ту картину, которая передо мной, в то действие, то кто-то делает. Если передо мной сидит человек с кислым лицом, я тоже хочу сделать в ответ кислое лицо. И мне надо, знаете, держать себя в тонусе, чтобы не пожрать вас. Понимаете? Если бы вы сейчас все улыбались и были открыты, я бы тоже улыбался и был открыт.
Получается.
И получается такая ситуация, что? Что ты общаешься с людьми, или ты служишь людям, и то, что ты говоришь, или то, что говорит человек, часто не совпадает с тем, что в его сердце внутри находится. И мы это как, знаете, служим по вере. Мы по вере говорим о любви Христа. По вере же говорим, потому что внутри-то сердца нет этого. Мы по вере говорим о мире, который дает Бог. А Бог хочет, чтобы наше сердце, наша внутренность и наше послание, оно было в единстве, оно дружило. И вы знаете, что такое лицемерие, которое обличал Христос? Он и обличал, что в сердце вы одни, а на виду другие. И Он хочет привести нас в состояние гармонии и равновесия, когда ты внутри из Его присутствия говоришь о том, что, о чем ты говоришь. Когда у тебя есть с людьми этот канал связи, когда от тебя не бегают, то есть когда ты привлекаешь людей, когда ты действительно распространяешь это благоухание. И мы видим, что это важно, что это не хватает церкви сегодня. Мы видим, знаете, что люди, приходя в дом Бога, в семью, они чувствуют там другие моменты. Могут чувствовать враждебность, отдаленность, отчужденность, да. Это частично это от сердца, частично от того, что мы это не знали. Вот. И первый момент, да, который... Вы понимаете, о чем я говорю?
Да.
Итак, первый момент, да, о чем я скажу, пока картинку еще не надо, что есть такое, да, вот оно в Библии называется благоухание, а в социологии, в антропологии, в психологии, в науке оно называется как метасообщение или трансляция такой момент. То есть я могу без слов транслировать любовь, принятие, уважение, доверие или отчуждение, холодность, чувства приперлись, что-то на меня смотрит, да. Чего вы так на меня смотрите? Вот вы, что вы так на меня смотрите? А что? Мне не нравится. Есть предметы с общением. Знаете, я долгое время занимался реабилитацией наркозависимых людей, и у меня были такие периоды, когда мне нужно было их поругать вечером. И там было за что ругать всегда. И что я делал? Я уходил в комнату, я настраивал себя, чтобы выглядеть таким злым и агрессивным. Выходил прям там, знаете, уходил в комнату, а потом слышу разговоры. Роза сегодня вообще не в себе. Там всех рвет, там это. А я улыбаюсь и жду, потому что внутри этого не было. Вот. Нам нужно этот же момент просто понять, что есть вербальное послание, то есть то, что мы проговариваем человеку, а есть то, что мы просто транслируем или то, что мы несем. Вот на конференции вы попали в шатер и в пространство, которое мы создали здесь. Вам хорошо в нем было? Это пространство, оно было соткано и построено из определенных отношений, принципов, школ, навыков, практики. Приехали люди, которые в этом пространстве могли раскрыть полностью свои дары, свой потенциал, и сюда пришел Бог. Это, знаете, если это так, это живой дом из живых камней, который строим мы с вами для того, чтобы на него опускалась слава, на него приезжали люди, носители разных элементов. И если мы говорим о том, что мы можем искать, если мы ищем даров, если мы ищем каких-то фишек, откровений, ноу-хау, да, все это будет работать только в пространстве любви, свободы, доверия, принятия. А это все то, что делают наши сердца. И это все то, что делают отношения между нами. И вот об этом сегодня мы будем говорить с вами. Вы хотите? Аминь. Воздайте Богу славу. Итак, давайте мы с вами сейчас вам объясним некоторые моменты. Это все исследование, это все проверено, это все испытано. И картиночку, коли можно, коммуникативной пирамиды, мы ее так называем. Мы можем притушить чуть-чуть сейчас свет. Вот. Обычно я задаю вопросы, немножко мы тут залом как интерактивен, но у нас сегодня время ограничено. Пониже еще хочу. Вот все, отлично. Смотрите, по исследованиям разных социологических школ, людей, которые занимаются исследованием коммуникации, отношений, динамик в отношениях и так далее, по исследованиям американцев, вот кто-то, может быть, уже тут задам вопрос. Вот у них очень сильно такая культура, что если ты талантливый человек, ты можешь сделать карьеру, ты сможешь сделать рост, тебя отметят, и ты продвинешься дальше. У них есть такая формула успеха. Там есть две составляющих. Это первая составляющая, насколько ты профи, да? Насколько, если мы на наш язык перейдем, насколько ты двигаешься в своем даре, насколько ты двигаешься в помазании, насколько ты двигаешься во своем элементе. И вторая составляющая – это насколько ты можешь строить отношения и коммуникации. И как вы думаете, из 100% сколько чего? Как вы думаете, насколько человек должен быть профи, чтобы он был успешен, чтобы был профи?
80% коммуникации.
80% коммуникации. Кто еще что скажет?
50 на 50.
Еще, пожалуйста. Сколько? 10 на 90. Что, кто еще скажет?
Ой.
Хорошо. Можем картиночку, если чуть-чуть вниз опустить.
На 60.
Смотрите, на 15% это профессионализм и на 75% коммуникация. Насколько мы можем, на 85%, насколько мы можем строить отношения. Как называет Библия отношения между нами? Крепкие, сильные, взаимоскрепляющие связи. Кто из вас есть здесь борцы? Хорошо, просто здоровый мужик. Верите сюда. Два здоровых мужика. Аплодисменты. Теперь смотрите, ребята, встаньте немножко как бы в залу. Сразу же, да, все же. После конференции все, армия Господа готова. Нет, смотрите, встаньте друг к другу. И теперь просто сильно руками сидя, зафиксируйте хватку, сделайте такой друг друга прям как-нибудь схватите так, чтобы сильно-сильно держать. Нет, нет, бороться не надо. А теперь, ребята, делаем ставки. Нет, сильно себя крепко возьмите. Просто, просто. Ну, вот смотрите. Вообще, насколько можно сильно, вот смотрите. Вот именно это, вот их толкает, да, они прям их не разорвать. Вот это Библия называет крепкие взаимоскрепляющие связи. Вот оно, как торцы. Спасибо, друзья, вы так эпично стояли. Знаете, это как, ну, мужики, они вот так вот, да, тянули, чтобы не прикасаться там друг с другом, да. А как женщины обнимаемся вот так вот, да, да, да. Да, и не больше 2 секунд, да, ну, так. Да, а дальше замечание, на пол, пастор, замечание. Спасибо, ребята, большое. Вот. Библия нам, если идти вот в оригинал, да, и то, что имелось в виду, когда это писалось, Павел пишет о том, что связи между нами должны быть настолько сильными, настолько крепкими, что это подобно тому, как борцы в схватке держат друг друга. Мертвая хватка. Это когда наши жизни настолько сильно касаются друг друга, вот это те отношения, которые в теле Христа должны быть. И их нужно строить и понимать, как это работает, да? И согласитесь, часто в церкви именно ты чувствуешь себя одиноким. Ну не все. У нас нет. Вот. И вот эта коммуникация. Вот эта пирамидка, можно ее увеличить. Она об общении. Если мы говорим об общении, что такое общение? Смотрите, общение состоит из 2 частей. Первая часть. То, что у тебя в сердце, скажи, то, что у меня в сердце. Это твое письмо, это твое послание, это твой посыл, да? Вторая часть – это то, как ты это передаешь другому человеку. То есть это сам… Это у нас картинка сама по себе, да? То есть второй момент. Первый – это то, что у тебя есть внутри. Второе – это как ты это донесешь до другого человека, да? Вот это и есть отношения. И отношения – это когда мы влияем друг на друга, когда между нами есть обратная связь, когда мы понимаем друг друга, когда мы можем передать то, что в наших сердцах друг другу. Все остальное – это фонарь. Это такой фейк отношений. Да? И вот как мы выражаем себя, на что следует это обратить внимание? Исследования чему показывают? Смотрите, вот эта коммуникативная пирамида всего лишь 7% от 7 до 10 разные источники называют, это то, что люди слышат. Посмотрите, сейчас я вам ее объясню. Итак, первое, на что люди обращают внимание, когда читают живое письмо Христа, и не только, это низ. Внешность, тело, жесты, мимика. И так далее. Это первичная информация, которую воспринимает человек. То, что ты ему рассказываешь о Христе, это вообще в самом конце всего 7%. А вот то, что ты ему показываешь, что ты ему транслируешь, как ты при этом себя ведешь и выглядишь, на это обращают внимание люди. И если внутри тебя конфликт, проблема, злость, зладость, раздрай, а ты им говоришь о любви Христа, низ будет перевешивать вверх. Итак, у нас ограничено время, да, но обратите внимание на вашу внешность. Мы сегодня честные, да? Вот вопрос про стоматологию задают часто. У меня всегда есть ответ. Кто просил подозубы, и он ему не дал?
на вопрос.
Да я не про него, кроме него, что никто, думаете, не просил, что ли? У нас на первый энкаунтер вообще все за зубами ехали. Да. Мы там визиточки уже думали раскладывать, стоматология дешевая там. Очень важно, как ты выглядишь, а приятен ты. Вот ты кто, царевич?
Аминь, аминь.
Царь, священство. Ну, людям должно быть с тобой приятно, да. Пахнуть от тебя должно хорошо, от письма Христова должно. Потому что если от тебя физически плохо пахнет, духовный аромат, он не донесется. Смотрите, на что люди говорят. Ну, первая церковь там вообще была. Ну, мы же с вами не в то время живем, и не в Риме. Есть вода, и ты можешь мыться каждый день. И причесываться можешь, и волосы можешь красиво укладывать, да?
Зубы чистить тоже.
Сейчас какая глубина пошла. Прежде чем тебя, чтобы тебя прочитали, почисти зубы, подстригись. Приготовь путь к Господу. Вы знаете, реально, я говорю об этом, потому что мы в этом нуждаемся, дорогие. Нуждаемся, потому что мы репрезентируем его царство, мы репрезентируем его. У меня куча духовных фишек, но о них на следующем году. Хорошо? Там, как менять генетику городов и земель. Сейчас надо поменять себя чуть-чуть. Да? Итак, вот. Мимика. Вот мимика, да? Скукоженное такое лицо свое. Вот ты тут, ты ребенок царя. Скукоженная мордочка, весь сквашенный, какой-то все. Постоянно что-то в те там. Вы знаете, я бы многих из вас даже не узнал, что вы христиане, если бы не услышал от вас там краем уха, там, будь благословенно, там, да-да-да-да, только вот по этим фишечкам я как бы понимаю, что передо мной христианин. Ребенок царя. Да? Да, просканируем, давайте соседа рядом. Да? Себя надо просканировать, конечно же. То есть это мимика, это жесты, это тело, это внешность. 60% человек считывает отсюда. Да, отсюда. Поэтому простые, ребята, вещи. Опрямый. Чистенько быть. Пристриженный, ну, постриженный быть, да. Вкусно пахнет. Да? Что? А мы потом будем с вами общаться, и вы потом можете поговорить. То есть следующее, что мимика, жесты, да, там вот эти вот жесты, там, покайся там, да, там, бессильные. Человек с тобой говорит, а ты, короче, там, ну, да, там. Вот недавно такая ситуация была. Выхожу я за вишней под названием черешня. Смотрю, там троица идет, ну такая вся, знаете, с рифцентра. Сразу. Не, я скоро подумал, наркоманы на движухе. Вообще такие все наши армины, такие фу-фу, да. Вот. И расследуют объявления там, ну, типа, реабилитация, Бог любит тебя, там, и так далее, и так далее. И на что я обратил сразу внимание? Не на то, что они говорят, а то, как они себя ведут. Это естественно, ты как человек, любой человек читает сперва, это мы так устроены, у нас мозг так работает. Мы считываем это. Понимаете, но если идти туда дальше, что. Мы быстро распознаем опасность, чтобы защитить свою жизнь. Мы быстро можем считать, агрессивно ли человек к нам относится, опасен ли он, да? Если там на тебя бежит мужик с топором, там весь в крови и кричит, я люблю тебя, подожди меня! Там, да, ну, ты же не будешь слушать его слова, потому что, естественно, ты понимаешь, что. То есть это визуально мы воспринимаем, да, мы читаем визуально, мы читаем, читаем, читаем. Да? Второе, это голос наш. Что такое голос? Вот некоторые фишки просто о голосе вам расскажу. Голос – это инструмент нашего влияния, и через голос мы показываем очень многие топики, очень многие вещи. Например, я не хочу рассказать вам, как я люблю. Сейчас я могу говорить вам, знаете, вы можете быть другим. Я буду слушать вас внимательно. Я хочу, что вам много достигать, а вам это надо искать. Что вы сейчас поняли? Ничего не поняли, да? Какой-то вообще... Видите, у меня просто тело немножко о другом говорит, а так... Смотрите, наш голос – это уникальный инструмент, который дал нам Бог. У каждого из нас есть голос, да? Голосом мы можем раздвигать наше пространство. Или немножко его раздвигать, быть более такими, знаете, ну, я не претендую сейчас на то, что на вас нет, я просто говорю, ну, о том, что вот я тут. Но если я начинаю раздвигать пределы своего голоса, я начинаю вас захватывать, я начинаю вам проповедовать, я начинаю вам говорить, измените свое отношение к себе.
Аминь.
Хватит в этом находиться. Поднимай свой стул. То есть голосом, поэтому когда мы с вами как письмо куда-то приходим, да, почему мы боимся иногда говорить, да? Потому что когда я начну, ребята, всех люблю, но действительно есть то, что вы можете изменить, чтобы еще больше проповедовать Евангелие. Человек может бояться говорить громко, далеко, потому что увидят его зубы, которых нет. И реально, вы знаете, это примеры жизни. Для кого-то вставить зуб – это цена больше, чем идти в призвание. Yeah. Аминь. Без обид. Вы сами сказали, можно честно? Вот, еще тема, да, когда мы говорим, и мы передаем послание, если ты говоришь о любви Бога, то ты не ори и так, да? Вы там, за другие там, Бог тебя любит, не понимаешь это! Пускай твой голос будет подчинен твоему сердцу, тому, что внутри. Научись правильно говорить. Ну, не для того, чтобы, знаете, ой, так красиво, как соловей поет. Нет, тебе нужно открыть человека, чтобы вложить в него послание. Ты, как письмо, должен быть читаем. А знаешь, не как головоломка, тебя расшифровать и раскодировать надо. И ты кто-то главное думаешь, что у всех есть коды к такому уникальному созданию, как ты. Кодов уже давно нет. Немножко по скорости речи. Место, кто вы, людям, кто из вас проповедует? Кто рассказывает иногда истории? Поднимите, пожалуйста, руки.
Свидетельство на
40 минут. Я спрошу еще раз.
Надо.
Поэтому всегда лучше говорить динамично и быстро, чем еще раз. Братья и сестры. Повторять что?
Ничего не надо
говорить. Она говорит, зверополис. Голос – это инструмент твоего влияния. Это то, что дал тебе Бог для того, чтобы доносить его месседж так, как угодно. А вот сама, а сами слова – это уже вишенка на торте. Да? Обычно как мы готовимся к разговору, как мы готовимся к встрече, как мы готовимся к чему-то, к какому. Мы часто думаем о том, что мы будем говорить, да? Как вот вспомнить, где ты кого-то ненавидишь, да, и как ты с ними внутри, там, я ему скажу вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Простим всех. Аминь. Не можешь простить, приезжай в энкаунтер, поможет простить. Но мы готовимся и мы думаем, вот что мы говорим. А важно подготовить себя как сосуд. Да, как ты будешь говорить? Как ты будешь служить? Что ты будешь говорить? Что они будут чувствовать, что, как знаете, флюиды пошли. Вокруг нас, вот Джереми говорил, есть духовное тело, да, и мы можем его чувствовать. Есть вот это послание без слов, которое мы можем переживать. И люди, когда встречаются с посланием без слов любви и свободы, ты ничего даже говорить им не будешь. Они к тебе будут тянуться, им будет хотеться быть там. Часто я спрашиваю наших дорогих братьев, сестер, что для вас важного в доме духовного пробуждения нации? Они говорят свобода. Потому что они, наверное, ее чувствуют. Потому что она, наверное, есть. И эта свобода там генерируется, она как ценность там не просто декларируется, да, а она там есть. Вот так вот, знаете, Библия говорит, что есть шатры или духовные дома. И наша задача с вами научиться создавать в них эту атмосферу. Не просто навесить на ней, что мы новая церковь, у нас Г-12, или там мы движение белых камней, да? Служение белого камня. Ты что угодно можешь туда наляпать, но если внутри шатра будет старая атмосфера, если в новые мехи, в новые вывески залить старое вино, будет. И поэтому мы сейчас здесь для того, чтобы давать эту культуру, входить туда дальше. Аминь, родные?
Аминь.
Вот такая пирамидка. И это то, что несем мы. Это то, что в нашем сердце. Важно, важно, смотрите, когда мы сталкиваемся с какими-то событиями, которые нам не нравятся, люди, которым мы служим, или типа у нас в подчинении в церкви, да, и вот на домашку к тебе ходят, и они ведут себя как-то не так. Кто с этим встречается?
Постоянно.
Постоянно, да. Так вот важно идти не в то, почему это произошло, а в то, почему я так это чувствую. Почему я сейчас так реагирую на это? Разницу чувствуете?
Да.
Потому что эти ситуации ведут нас в наше сердце и в присутствие, а оттуда мы должны служить. И тогда все будет совсем по-другому. Аминь. Хорошо, еще раз, да. Мы с вами, люди, когда служим, события и люди ведут себя по-разному. И это вызывает внутри нас желание среагировать. Мы испытываем боль, разочарование, злость. Нам хочется справедливости, нам хочется, чтобы Бог показал тем людям, что они не правы. И чтобы они перед нами извинились, или чтобы они вернулись, или чтобы что-то стало так же, как раньше. Нам хочется поработать там. Даже не нам, а чтобы Бог разобрался там. Но в это самое время Бог открывает путь в наше сердце, путь в Его присутствие, и уже оттуда, став другими, мы можем влиять на эти ситуации. И сейчас мы некоторые вам расскажем, дадим некоторые ключи о том, как строить отношения с людьми, вообще как коммуницировать и как из своего сердца транслировать любовь, доверие, все эти вещи. Вообще, вот если говорить о человеке, я сейчас закончу тему с сердцем, и Ксюша будет уже продолжать тему с отношениями, то все упрется в сиротское сердце, в сиротский дух. Это в потерянную идентификацию. Как он работает? Вы знаете, когда произошел разрыв отношений человека и отца, там создался вакуум. И этот вакуум, в этот искаженный взгляд отца, приходит дьявол и начинает играть. Разделение, зависть, интриги, манипуляции, вся вот эта вот демоническая аура, она живет в неправильном образе отца. Поверьте, если вы будете искренне за ним идти, он вас приведет туда, где вы будете идти в сыновство больше, 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 больше. Там ответы, там решение всех проблем. Да. Окей, ну что, я на этом закончил. Надеюсь, что-то для вас вы взяли. И у нас в конце еще будет время для вопросов. Хорошо?
Рада быть здесь, рада с вами общаться и делиться нашим опытом, делиться нашими знаниями, то, чем мы можем в нашей церкви, и то, как мы сами живем. И Дима говорил о том, какими нам нужно быть самим, чтобы нести Бога в массы, чтобы быть этими письмами Христовыми, которые читаемы, которые можно легко прочитать, и очень важно быть теми письмами, которые хочется читать снова и снова. Очень часто бывает, что люди, прочитав нас один раз, больше не хотят никогда нас читать. Вот. И я бы хотела уже, наверное, больше говорить о том, как нам взаимодействовать с другими людьми, как нам позиционировать себя, как нам позиционировать других, и как быть экологичными. Я очень люблю это слово «экологичным». То есть ты экологичный человек. И как мы, Дима говорил о том, что есть такое понятие, как метасообщение. Это то, что мы транслируем невербально. Невербально — это все, что несловесно. И что мы можем транслировать невербально? Например, я могу транслировать, что вы классные. И на этой схеме вот это видно. Первое, я ок, ты ок. И я могу говорить, что вы классные. И я очень рада быть с вами здесь, и у нас будет такое общее классное взаимодействие друг с другом. Я не унижаю вас, я не ставлю вас ниже себя, я ставлю вас наравне с собой. И говорю вам, что вы достойные люди, и я достойный человек. И я говорю вам, что вы любимые папины дети, и я тоже любимая папина дочка. Мы находимся с вами в равной позиции. Но что я замечаю и что очень часто мы с вами транслируем? Мы очень часто с вами транслируем, что я окей, а вы не окей. И я здесь сама умная, и я здесь вас учу, а вы не окей. Вы тупые. Очень часто это происходит. Очень часто в церквях происходит, когда лидера транслируют, что его команда, она плохая. Его команда, она недостойная. Его команда, она чуть-чуть не дотягивает. Вот как бы все нормально, но чуть-чуть не дотянул. И ты всегда, и такие люди всегда в такой церкви или в такой домашке, в такой семье, в таком коллективе, они чувствуют себя такими, неполноценными. Когда на нас идет проектировка, что с нами что-то не так, нам некомфортно, согласитесь. И что самое главное в отношениях? В отношениях главное то, что когда я с кем-то общаюсь, этому человеку комфортно со мной. И мы любим дружить только лишь с теми людьми, в чьем присутствии наш духовный человек поднимается. В чьем присутствии наша вера в Бога поднимается. Наша ценность самих себя, она поднимается. И с такими людьми мы хотим дружить. Мы не хотим, а говорят, неприятный человек. Что это значит, неприятный? Это значит, что в его присутствии ты себя чувствуешь хуже, чем ты есть на самом деле. И после такого отношения, после такого общения хочется как-то очиститься, наполниться, чтобы наполниться Богом, чтобы снова чувствовать себя достойным, принятым и любимым. Аминь?
Аминь.
И смотрите, первая позиция «я ок, ты ок». Это самая здоровая позиция, это самая правильная и самая нормальная позиция, которая должна быть у нас. Это позиция сына, сына Бога. Когда блудный сын вернулся к отцу, отец транслировал своему сыну, он говорит, ты ок. Да, ты, твой поступок был нехороший, но ты хороший. Но мы с вами очень часто не разделяем человека и его поступки. Когда мама ругает своего ребенка, и он что-то нашкодил, мама часто говорит, ты плохой. Но согласитесь, наши дети неплохие. Он нашкодил, и его поступок плохой, а мой ребенок был хорошим. И точно так же вот в этой штуке, и точно так же в притче про блудного сына. Когда пришел блудный сын, он сделал плохо, но сын был хороший. И это очень важно иметь в сердце и понимать это, и транслировать это другим людям. Знаете, для меня вот слово «транслировать» оно означает, что это я какое-то что-то выделяю из себя, как из поры моих выходит любовь и принятие других людей. И когда мы транслируем, что «я ок, он не ок», этому человеку не нужен тот Бог, которого ты ему даешь. Этот человек не будет тебя слушать. Этот человек, может быть, послушает тебя, но он не захочет с тобой больше общаться. И это позиция, когда человек настроен против мира. Это параноик. Человек параноик, который думает, что все вокруг него плохо. Он настроен агрессивно к миру. И это считывается. Может быть, слово агрессивно каждый по-разному понимает. Но когда мы чуть-чуть враждебно относимся к кому-то, или мы не доверяем миру, мы не доверяем людям, мы не доверяем церкви, мы не доверяем нашему коллективу, то это агрессивно. Третья позиция. Я не ок, а ты ок. Это позиция, знаете, это позиция грешника. Иисус, Он нас простил. И Он назвал нас своими любимыми детьми. И Он подарил нам свою любовь. И когда мы кому-то говорим, что... Когда ко мне подходят и говорят, вот только вы мне можете помочь, я в это время совсем не так все плохо, я вообще плохая, я вообще никакая, ничего не понимаю. Очень некомфортно находиться с таким человеком. Я думаю, что время хочу все больше рассказать. Как, знаете, шутят, говорят, женщина не скажет меньше, женщина скажет быстрее. Я так не буду говорить. Это не
аллилуйя!
И что я говорила? Когда ко мне подходит человек, и он транслирует, что он не окей. Это, согласитесь, не очень приятно с таким человеком общаться. Не очень хочется строить с таким человеком отношения. Хочется строить с тем, кто духовно выше тебя. Чей внутренний человек духовно выше твоего, чтобы тянуться сюда. И, как правило, мы себе всегда выбираем друзей, лидера или какую-то компанию, которая бы нас расширила, которая бы нас подняла, которая бы сделала нас духовно богаче и духовно зрелее. Поэтому, если вы себя считаете не окей, прямо сейчас отрекитесь от этой позиции. Все в этом зале окей. Все в этом зале любимые и приняты дочки и сыночки Бога. И это то, что нельзя транслировать, это то, что нельзя передавать другим детям, другим людям и нашим детям. Очень часто мамы своим детям транслируют, что они не окей. И из этого вырастают дети, из такой мамы вырастет ребенок-деспот, который будет не окей, и который будет всем другим говорить не окей. Ребенок, который вырос в семье, которому говорили, что он не окей, он вырастает вот в такого. Он говорит, и я не окей, и ты не окей. И это самая ужасная, самая депрессивная, суицидная позиция взгляда на мир. Этот человек говорит, что мир плохой, мир опасный, я опасный, ты нехороший, я нехороший, и нет как бы светлого будущего вообще. Это позиция разрушения. Это просто вообще, если вы вот так вот думаете, или если вы это несете своим это сообщение, люди никогда не увидят Бога. И мы вам писали мастер-класс о любви и свободе. Знаете, когда... И это позиция того блудного сына. Ой, не блудного сына, это позиция старшего брата, который говорил, что я не окей, мой папа не окей, и мой младший брат не окей. Но Бог, Он как тот отец. Он говорит, что я окей. Бог говорит, что я окей, и мои дети окей. И я создал их для того, чтобы они друг с другом общались и говорили всем, что они окей. И я бы хотела, чтобы когда вы отсюда уйдете, А чтобы эта картинка, она просто впечаталась в вашу голову, и чтобы вы всегда, когда с кем-то будете общаться, вы всегда транслировали, что люди рядом с вами, они окей.
Аминь.
Аминь. Двигаемся дальше. Хорошо, мы можем его нарисовать. Сама посмотри. Не надо, я даже все равно заскакал. И уже если переходить, да, я окей, ты окей, это было о том, что мы транслируем человеку, что мы несем с вами это сообщение с нашим внутренним посылом. А если, Дима говорит, расскажи, как это влияет на атмосферу в шатрах, в церквях, в семьях. Если человек, который находится во главе какой-либо структуры, неважно, это ваша работа, это ваша семья, это ваш муж, это ваш лидер, то атмосфера в шатре, да, это шатер, это то место, где вы находитесь, атмосфера в этом месте, она будет угнетающая. Люди, они будут чувствовать духовное давление. Люди, они будут чувствовать себя подавленными. А в таких местах люди чувствуют себя нелюбимыми. В таких семьях вырастают духовные сироты. В таких местах люди, они, у них нет желания расти, развиваться. Мы очень часто спрашиваем, как замотивировать людей расти и развиваться. Как вот так вот сделать, чтобы твои дети, мои дети захотели Бога? Как так сделать, чтобы мой муж снова стал меня любить? Как это сделать? Это нужно транслировать в своем доме, просто в своем шатре, в том, где вы находитесь, что окей, что все окей, что вот я окей, в это понятие можно очень много вложить. Это значит, что я транслирую любовь. Я окей, значит, и ты окей. Я транслирую принятие тебя таким, какой ты есть. Я не хочу тебя переделать, я не хочу тебя переодеть. Я не хочу, смыть твои татуировки. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. И я люблю тебя, и я даю тебе свободу. Очень часто мы трусливые, и мы боимся людям говорить правду. Мы боимся даже нашей команде иногда сказать, как их подкорректировать. И что мы делаем, если мы боимся человеку сказать правду? Мы начинаем это говорить невербально. Мы как бы выказываем человеку недовольство. Недовольство. И вы сразу чувствуете себя не окей. Как Дима говорит, розы сегодня злой. И вы транслируете людям, что не окей. И это убивает всякое желание. Когда, например, я про себя просто могу сказать, когда я чувствую, что мной недовольны, я кому-то не нравлюсь, и когда такое ощущение, я как бы блокируюсь, я сжимаюсь. Потому что на меня идет давление, я как бы все. Я уже не думаю о том, чтобы являть Христа. Я уже не думаю о том, чтобы наполниться Богом. Я думаю, как бы угодить этому человеку, в чем присутствии я нахожусь. И очень важно атмосферу наполнять вот этим позитивом. И этим Богом. Это Бог. Бог, Он в доброте. Бог, Он в любви. Бог, Он в принятии. Бог, Он в открытости. Но самое легкое, что мы можем делать, это просто надуть губы и сделать свои глаза. И зажаться, и вот как бы показывать, как угадай, что сейчас у меня происходит. Угадай, о чем я сейчас думаю? У тебя есть способности, да, угадай. Что мне не нравится? Жена, я сейчас хотела. Угадай, чем я недовольна сегодня с утра? Что ты сделала так? Очень часто мы так делаем, потому что мы боимся говорить открыто. Другой момент, что происходит? Иногда мы сами даже не понимаем, что нам не нравится. И есть такое понятие, это эмоциональный интеллект. Когда человек может сканировать сам себя, сканировать свои чувства и сказать, что я сейчас расстроен, потому что, потому-то. Или я сейчас волнуюсь, потому что на меня 200 глаз смотрят. И это эмоциональный интеллект, когда ты сможешь... Спасибо, это важно. Я это чувствую. И это очень важно, как бы понимать, что происходит внутри твоего сознания. Но если кого-то спросишь, ты что сейчас чувствуешь?
Не знаю, ничего не чувствую.
Вот все, что скажут людям, особенно мужчины. Женщины, это более-менее могут назвать там 10-15 чувств, которые называют. Мужик может назвать как хорошо. Хорошо и плохо. Все, ответила не дано. Поэтому очень важно вот именно познавать себя. И когда ты познаешь себя, когда ты понимаешь, почему ты расстроен, почему ты недоволен, из-за чего у тебя изменилось, испортилось настроение, тогда ты можешь себя корректировать. И есть такой очень важный принцип, то, что мы не осознаем, управляет нами. И важно осознавать, что сейчас с тобой происходит, чтобы над этим взять власть. Чтобы помолиться и сказать: «Бог, я сейчас раздражен потому-то, потому-то, убери это из меня прямо сейчас и наполни меня сейчас своим миром». И ты раз, и понимаешь, и раз ты отловил это, ты это взял, и ты от этого избавился. И эмоциональный интеллект точно так же позволяет как себя исследовать, и свои чувства, свою душу, свой разум, точно так же и другого. Человек с высокоразвитым интеллектом, он понимает, что сейчас происходит с другим человеком. И очень часто написано все на нашем лице. Но кто-то это не умеет читать, я думаю, что это недовольный человек. То есть единственное, что можно сказать, что что-то грустное лицо, грустное или весело. Вот, и это просто вам на заметку. И очень важно, да, вот чтобы транслировать это окей, чтобы люди в вашем присутствии было, в вашем присутствии было комфортно, чтобы они росли и развивались, и чтобы у них появлялось желание быть с вами. Когда люди уходят с домашних групп, почему люди часто уходят с церкви или из домашних групп? Потому что им транслируют, что они не окей, что они что-то не доделали, что они где-то не дотянули, что они слишком много грешат, что они громко смеются, что они неправильно одеваются или что-то еще. И очень часто такое идет от людей, которые более старше, а более молодых. Вот у нас в церкви очень много молодежи. И часто мне говорят: ну почему мы в драных джинсах? Кто-то привык к этому. Или говорит: а ну почему вот вы так ярко краситесь? Или: ну вот почему молодежь слушает такую музыку? То есть мы транслируем кому-то, что мы не окей. А молодежь более старшему поколению говорит: ну они такие законсервированные, уже с ними неинтересно. Понимаете, друг другу идет: я не окей, ты не окей, я не окей. Но на Западе, например, мы с ним были в Америке, очень классно, когда нет вот этой грани, когда не стерта эта грань между возрастом, когда дети выросли, и мама с дочкой могут спокойно шопиться и позволять друг другу покупать то, что они хотят. В России этого очень мало. Но это и есть, это есть. Очень мало, когда дочка может спокойно с мамой рассказывать ей о взаимоотношениях со своим мужем. Потому что мама всегда будет дочкой, говорит, что она не окей. Мы с девчонками смеемся, что и как наши мамы транслировали нам, что мы плохие матери. Марина может показать. Марина, иди сюда. Ну покажи мне, пожалуйста. Ну пожалуйста.
Марина,
что она очень часто может показать. Из-за любви большой к Марине, ей кое-что говорила.
Мамочка, прости меня. Моя мама, она очень заботливая, и многие из вас, наверное, это испытывали на себе. Она либо звонила с утра, либо приходила к нам домой и спрашивала: нормально покормила ребенка? Ты взвесила? Хорошо помыла? Ты разве мать? Ты не мать! Я старалась ей угодить, это происходило с месяца в месяц. Я рассказывала, отчитывалась, списала. Ребенок поел, так помыла, так переодела, вот так постирала, все сделала. И все равно из месяца в месяц было одно и то же, одно и то же. Когда родился наш второй мальчик, мама звонила: ну что, ты нормально его помыла? Все помыла? Боже мой, лучше б я воспитывала твоих детей. Вечно доверять тебе нельзя. Ты нормально погуляла? 2 часа? Не 2 часа, а почему? И уже со старым силом я говорила: так, стоп. Все, мама, вот тебе ребенок, гуляй сколько хочешь. Я пошла.
о том, как мы транслируем, что кто-то из наших близких не окей. И, знаете, часто слышу, что родители не порвали отношения со своими детьми. И мы недавно, и также мы с девчонками недавно обсуждали, что наши мамы хотят с нами дружить. Наши мамы хотят быть нам близкими, но очень, как бы, но они нам транслируют, что мы не окей. Ну, вы это можете просто проецировать на разные свои отношения. И они нам очень часто транслируют, что мы не окей. И мы не хотим с ними дружить. Потому что нам говорят, что мы плохие. Но если мама вот говорит, что я тебе доверяю, и ты окей во всех смыслах, и давай вместе сходим в кафешку, попьем кофе, поболтаем, какой-то я альбом себе последний скачала, какое прославление ты слушаешь, какого пастора ты слушаешь, я тоже хочу такой же айфон, как у тебя, и так далее, и так далее. То дети захотят общаться со своими родителями. Но для этого родителям нужно разрешить, как бы, нужно перестать быть родителями. Нужно стать им друзьями. Иисус называл нас с вами друзьями. Он ставил нас в эту равную позицию, я окей, и ты окей. Следующий. Да, я хотела... Сколько у нас
уже?
Все? Сколько осталось?
Я окей, как вы...
Еще!
Сколько времени осталось? Это другая. Хорошо, давайте об этом поговорим. Нет, давай уберем. Она не хочет. Все. Нет. Кружочки, да. Смотрите, еще, как нести атмосферу любви и свободы? Начнем с того, как мы с вами устроены. Вот давайте просто будем смотреть вот на один ряд, на этот светофорчик. Внутри каждого из нас живут несколько частей. В первом послании Иоанна есть такое местописание, где написано о детях, юношах и родителях. И интересно, что это все живет внутри нас. Внутри каждого из нас живет с вами родитель. Это то, что мы переняли с вами у наших мам и пап. Когда мы видели, какие они были родители, мы это впитали в себя. И то, о чем проповедовал Дима Конференц, он говорил, что я не хочу быть таким, как мои родители. Но так как мы это видели, там, кто 16 лет жил со своими родителями, кто 20 лет, мы видели эту модель поведения, мы видели, как они относились к нам. И это впитали в себя. И хотим мы быть, как они, не хотим, неважно. Мы это впитали, 16 лет впитывали. И эта часть нашей души, она очень нам важна для чего? Что когда у нас у самих появляются родители, мы знаем, как быть родителями. Точно так же мы можем быть сами для себя родителями. Согласитесь, когда внутри вас происходит какой-то внутренний диалог, и, например, так, и я иду по Питеру, взять дождь, и внутренний родитель говорит, да, надо взять дождь, а то ты простынешь, заболеешь, замерзнешь, вот, и будешь лечиться. Солнце, да.
Зонт. Дождь
не так берется. Да, в Питере даже берется сам. И твой внутренний родитель говорит, надо взять зонт. И этот родитель, что он делает? Он заботится о тебе же самом. Или точно так же ко мне кто-то подходит и говорит, Ксюша, вот вчера я только 3 часа скакала на сцене, и мы не могли смотреть, как она с этим животом своим большим, чудесным скакала, и мы ее пошли и забрали оттуда. Кто это у нас сделал? Это был наш родители. Мы очень переживали за нее, потому что мы сами мама. И мы не хотим, чтобы она родила раньше времени. А именно наш родитель заботился о ее маленьком ребенке, который отрубался на сцене. Вот. И этот родитель, он очень нужен, очень важен. Это то, как я забочусь о своем муже. Или это то, как муж заботится обо мне. Это то, как я забочусь о своих девчонках и ребятах, и мужчинах, и женщинах в церкви. Это все делает мой внутренний родитель. Так что же есть в нас взрослый? Взрослая часть души, она отвечает за нашу карьеру, за наше развитие, за то, как мы живем здесь и сейчас. И, например, твой взрослый тебе говорил, Вставай, тебе пора на мастер-класс. Будильничек звенел когда. Твой взрослый говорил так, сейчас надо быстро покушать и не опоздать на второй мастер-класс. Это все дело ваш внутренний взрослый. Также взрослый говорил, тебе нужно учиться, тебе нужно прочитать эту книжку, чтобы стать еще более духовно зрелым. Тебе нужно поехать на эту конференцию, чтобы получить помазание, чтобы зарядиться, чтобы что-то еще получить. Это все твой взрослый. И точно так же в нас живет дитя. Дитя – это самая классная часть нашей души. Она самая энергичная. Из нее вся идет жизнь, энергия. И точно так же в Библии написано, чтобы Иисус сказал, чтобы мы были как дети. Почему? Потому что очень легко ребенку учиться. Очень легко ребенка корректировать. Очень легко ребенку, он все время что-то хочет. Вот внутри вас есть та часть, которая все время что-то хочет. Ей всегда что-то нужно. Всегда что-то нужно купить, куда-то съездить, что-то посмотреть. Новая машина, новое платье, новая книга, новое какое-то место. Это все ваше дитя. И ваше дитя, оно дает энергию вашему взрослому, чтобы чего-то добиваться. Дитя хочет, а ваш взрослый идет и это исполняет. И это всегда так. Смотрите, и это вот, вот внутри нас эти части живут. И сама, как бы, часто слышу такое, что я не хочу жить, я устала, я там, у меня очень много ответственности. Девочка в церкви говорит, улыбайтесь, улыбайтесь. И одна женщина говорит, я не хочу улыбаться, не хочу улыбаться. Зачем вы нас заставляете это делать? И, знаете, у нее вообще нет дитя. У этой женщины нет дитя, потому что внутри нее гигантский контролирующий родитель, который задавил ее внутреннего дитя. И когда вся церковь скачет и поет, у нас самый лучший папа, она не может это сделать. Потому что ее дитя задавили. Очень часто, когда мы на наших дедов навешиваем большую ответственность или на наших людей в церкви, даем им очень много ответственности, они становятся контролирующими родителями. И их дитя вообще не может жить. И очень важно вот в этом моменте иметь баланс. Вот. И к чему я это веду? Что, смотрите, это есть вот в одном, да, во мне, например. И точно такие же части личности есть в другом, в Диме. И точно такие же части личности есть в вашей семье, в вашем муже, в вашем ребенке, в вашем начальнике, у вас, в церкви, у каждого это все есть. И мы с вами вот общаемся, представьте, вот эти стрелочки говорят о том, что два человека общаются. И наш семинар о том, что как нести любовь и свободу. Да, например, вы приехали на конференцию «Пробуждение нации» в Санкт-Петербург. Кто приехал? Приехало ваше дитя. Куда? Отрываться. Отрываться, кайфовать, есть Бога, пить Бога, просто танцевать, отжигать. Точно так же еще погулять по Санкт-Петербургу, покушать в вкусных кафешках, приехала дитя. Вот работала, вот отдыхнуть приехала. Да? Нет? У меня вот это... Смотрите, да? Приехала дитя. И точно так же пришли на конференцию разные люди. Кто-то вот пришел со своим, чтобы свое дитя потешить, чтобы вот папочку небесного взять. А кто-то приехал получить слово от Господа. Только слово, никаких танцев, никакого веселья, только живое слово, только мясо. Кто это? Это контролирующий родитель. Это такой сухой контролирующий родитель. И знаете, в церкви бывает то, что есть люди такие живые, которые любят поклоняться, которые любят Бога, которые жаждут. И есть такие люди, которые все время блюдут. Правильно ли сделала другая половина? Правильно ли она искала Бога? Правильно ли она помолилась? Правильно ли? И так далее, и так далее, и так далее. И что возникает конфликт? Как возникают конфликты? Когда в одном человеке контролирующий родитель обращается к детям. И вы, да, бьет. Родитель, как правило, бьет, долбает словами. Или долбает метасообщения. Говорят, что ты, дитя, не окей. Ты, дитя, бегаешь, что дружишь у нас тут, сиди тихо. И так далее, и так далее. И это происходит конфликт. Что делать дитя? Дитя начинает папостить. В ответку родителям. И они могут драться, как христианцы дерутся, словами из Библии, вместо Писания. Они могут друг друга бить в Библии. А родитель может говорить ребенку, что? Что ты не духовный, что ты не знаешь Бога. И так далее, и так далее, и так далее. И происходит конфликт. Да. Например, другая история. Две сестры приехали на конференцию. Два дитя. Чтобы помолиться как следует, напитаться. Им классно вдвоем. Им очень классно вдвоем. Появляется третья сестра. Третья сестра появляется. Которая считает, что они не очень духовные. И начинает как бы... например, она взрослая. Нет, не такая история. Две сестры молятся, и к ним у них ячейка. И к ним присоединяется третья сестра. Третья сестра, она, например, эти две молитвенницы, а эта сестра, она любит читать Библию. И сестра начинает говорить, что они не духовные, что они слишком много молятся, что они не знают слова. И возникает опять конфликт. И смотрите, как выходить вот из этих ситуаций. К примеру, еще какой бывает момент. Муж с женой собираются утром. И муж всегда теряет свои носки. Где мои носки? Где мои носки? Что? Это кто говорит? Дитя. Где мои носки? Мама, где мои носки? Жена, что говорит? Куда положила, туда и возьми. Это говорит жена. Смотрите, и происходит опять перекрестность. Перекрестное, когда происходит вот это общение между нами, оно всегда будет конфликтом. Оно всегда будет конфликтом. Когда муж скачет на конференции, как Давид.
Без носок.
Без носок. Жена говорит, пошли домой. Пошли домой. Пошли домой. Хватит уже все. Хватит помолись, вы все. Все, хватит. Контролируйте, контролируйте родителей. И опять возникает конфликт. И жена мужу отвечает из позиции, контролирующей родителей. Куда положила, туда ее возьми. Все, конфликт в семье. Но если бы она ответила ему, а где мои носки? Они бы вместе посмеялись, и конфликт был бы исчерпан. И, к примеру, если вы вот такое живое дитя, и рядом с вами очень много контролирующих людей, как вы можете выйти из этой ситуации? Это тоже очень часто задаваемый вопрос. Нужно отшутиться. Это самый дорогой способ, как выйти вот из такого конфликта. Очень часто в обществе говорят, дурачком прикинулся и все. Это вот как раз об этом. Когда ты отшутился и избежал конфликта. Но в каждом из нас есть и хорошие родители. Родители — это не всегда плохо. Есть опекающий родитель — это тот, кто заботится и говорит, возьми зонтик. И тот, кто говорит, Рита, иди полежи. И точно так же есть контролирующий родитель. Вот контролирующий родитель, он нужен нам с вами только лишь для одного человека. Это для самих себя, для самоорганизации. Для нашего контролирующего родителя нельзя ни в коем случае применять к другим людям. Потому что когда мы применяем контролирующего родителя к другим людям, мы говорим, что он не окей. Тогда только мы можем применять опекающего родителя и взрослого, и дитя. Контролирующий родитель нет. Если вы понимаете, это все, это никакой любви и никакой свободы, никакого Бога. Вот, запомните, контролирующий родитель только для себя. Вот. Где же находится нормальное здоровое отношение? Нормальное здоровое отношение находится в категории взрослый-взрослый. Когда я взрослый и когда ты взрослый. И когда мы можем вести хороший конструктивный диалог. Но это бывает очень редко, к сожалению. Очень часто, как возникает, как строятся отношения? Женщина очень хочет ребенка. Ну, очень хочет. Уже где-то родный возраст подходит, а материнский инстинкт усиливается. Она выбирает себе мужчину. Выбирает мужчину себе, так как она хочет ребенка, она выбирает себе мужчину, который по жизни, которого мужчина по жизни предлагает дитя. И что она делает? Она выходит замуж за дитя. И она точно так же бывает в церкви. Каждый из нас несет ответственность за своего себя. Мы несем ответственность за других людей. Тот, кто несет ответственность за других людей, тот невротик. Это тревожный человек. Почему? Потому что мы не можем управлять другими людьми. Мы не можем их контролировать. Это уже атмосфера нелюбви и свободы. Это лишнее время. Людей может менять только Бог и только истина. Мы сами людей менять не можем. Да, мы можем, Бог через нас может говорить кому-то, согласитесь. Бог через нас может пророчествовать и менять, но это не мы с вами. Мы своей человеческой силой не можем никого поменять. Когда мы начинаем сами кого-то менять, мы превращаемся в контролирующих родителей. И все, и диалога нет, отношений нет. И смотрите, и очень важно, когда мы с кем-то общаемся, выбирать позицию взрослого-взрослого. Очень часто пастырь как раз это опекающий родитель. Это хороший опекающий родитель. Отец из притчи про блудного сына это опекающий родитель. Но это то же самое, это взрослый. Но он не контролирует. И нам нужно строить в церкви отношения взрослых-взрослых. В семье отношения взрослых-взрослых. Когда ваши дети выросли, взрослых-взрослых. Как мы строим? Вот о чем мы сейчас, Марина рассказывала. Контролирующий родитель и дитя. Все, отношений не будет. Только когда мы человеку говорим, ты взрослый, я взрослый, ты окей, я окей, тогда у нас появляются отношения. Очень часто, когда наш какой-то близкий неверующий, мы превращаемся в контролирующего родителя и начинаем гонение на него. Говоря ему, что он не окей, что ему нужно покаяться, и что ему нужно изменить всю свою жизнь, и что он неправильно живет, и что если он так будет жить, он пойдет в ад. Это тоже нездорово, это тоже неправильно. Атмосфера любви и свободы находится посередине. Безусловно, мы можем периодически, например, с мужем можем смеяться очень много, можем шалить, можем ходить вместе куда-то развлекаться. И это два наших дитя. Но наступает какой-то момент, о, на сегодня мастер-класс, и два взрослых человека собрались, ты красивая, одета, я красивая, все хорошо, и идем в мастер-класс. Два взрослых человека, мы не должны опоздать, мы не должны, может, организатора еще, и так далее, и так далее. Два взрослых человека. Если бы кто-то из нас включил дитя, мы бы поругались. А я не хочу идти, не хочу, я устала. Все, мы бы поругались. Не успела. Вот. Да, мы бы поругались. Вот. И вот это очень важный момент. И треугольничек. Нет. Да, смотрите. Вот. Кто-то уже знает мою программу лучше меня. Это хорошо. Это говорит о том, что я донесла информацию. Вот у меня была такая история. Я прихожу к ребенку в садик, и мне говорят, вашему сыну 5 лет, и он неправильно держит карандаш. 5 лет неправильно держит карандаш. Как-то неправильно держит карандаш. Я не понимаю, как так может быть. 5 лет неправильно держит карандаш. И я стою, я не слушаю, что мне говорит воспитатель. Она мне говорит, что я не окей, и что я плохая мать. И мой ребенок тоже не окей. И я, когда на меня кто-то сверху говорит, что я не окей, я автоматически превращаюсь в дитя. А она контролирующий родитель. И она мне говорит, я не окей. И что я начинаю делать? Меня автоматически поставили в позицию, что я дитя, и я начинаю оправдываться. Ну как это мы не умеем писать? Мы умеем писать, мы прописи пишем, она. И начинаем это бред нести. Потому что меня поставили в эту позицию. И что я должна была сделать? Вот что я должна была сделать? Как вы считаете?
Материть ее.
Нужно перейти в позицию взрослого, сказать человеку, что со мной так неприемлемо разговаривать. Со мной так недопустимо разговаривать.
Он скажет, ты нам.
И нет, не скажет, он сейчас на сам. Что, нужно что сказать, что когда так со мной неприемлемо разговаривать, перейти мне из дитя в позицию, во-первых, сначала нужно это отследить, понимаете себе, то, что мы не отслеживаем, не можем этим управлять, мне нужно это отследить, понять, что я сейчас вот тут, мне нужно встать вот сюда и начать говорить, что уважаемая Наталья Семеновна, спуститесь-ка вы, пожалуйста, пониже и встаньте со мной на одну позицию. И тогда, и объясните мне нормально, объясните мне на более другом уровне. И тогда мы можем избежать конфликта. Только если я перевожу конфликт в нормальный диалог. Если я как бы начну отвечать, все он у меня в уме, это нормально у меня ребенок, да чего вы придираетесь, еще ему всего еще 5 лет, и так далее, и так далее.
За углом разберемся.
Или сразу позвоните директрисе, и все.
Ну, до свидания, буду научить.
Вот, могла откусаться. Да.
Но сказать, я тебя благословляю и прощаю.
Я благословляю и прощаю? Мне кажется, это не отсюда. Вот, смотрите, очень важно переводить конфликт в другие отношения, в нормальные отношения. И у вас с первого раза это получаться не будет. Потому что мы очень большую часть своих мыслей живем неосознанно. Например, у нас с Димой, когда мы узнали, у нас просто мир перевернулся. И когда он мне что-то фразу говорил, я говорю, кто это сейчас говорит? И он такой, сразу, бух. И сразу такой, это знание. И потом смех идет дикий, и все, и конфликт исчерпан. Потому что он тут же начал сказать, боже, сколько во мне мамы. Или, например, когда у меня что-то начинается на него, я думаю, блин, отстань ты от него. И внутри меня уже ребенок, моему внутреннему взрослому, отстань от него, отстань. Ну что ты лезешь? И так далее, и так далее. Это очень классно, когда ты живешь в очень осознанном состоянии, в осознанном уровне. Тогда в семье можно избежать массы конфликтов. Точно так же в церкви. Точно так же, когда вы кому-то служите, когда вы с кем-то общаетесь. Это просто, не знаю, освобождение от всех конфликтов в церкви у вас только бывает. Когда вы можете перевести, когда вы можете управлять этим диалогом, этими конфликтами, и когда вы можете жить в свободе. Когда вы понимаете, что на вас сейчас говорит не этот человек, а на вас сейчас говорит его мама. Это всего лишь его мама. Это не он. И это очень классно, и это очень освобождает. Вот. Я думаю, что понятно объяснила? И теперь я думаю, что мы сможем поотвечать на ваши вопросы. Да, у нас есть немножко времени? И Дима хочет кое-что дополнить, что? Треугольник.
Вы как себя чувствуете? Вы умеете, как вы? Треугольник хотите?
Картошка с мясом.
Да, разберем ситуацию из семьи. Что актуально?
Семьи.
Из семьи. Давайте. Молодая семья.
А сколько молодая?
Пару лет женаты. Молодая семья. С детьми. Вот давайте. Молодая семья с детьми. Дети маленькие. А муж очень много работает, потому что ему нужно обеспечить свою семью. Не то, что очень много, приходит домой очень поздно. Приходит домой уставший, видит такую картину. На пороге его встречает жена, которая говорит ему, что он не окей. Он не окей. Он очень поздно пришел. И как бы она ему всем видом говорит, ну прочитай, что мне не нравится. И она транслирует ему, может, что он не окей. Муж сразу начинает перебирать в голове, у него такой, знаете, барабан крутит, что он сделал не так. Так, по тебе позвонил, так, машину с собой. Что? И через 8. Это будет универсальная история. И что он делает? Он сразу перебирает, что он сделал не так. А он хочет кушать? Что он хочет? Пришел с рабочим. Хочет он кушать и хочет он отдохнуть. А что завтра? А?
Лично
на диван. Своему четвертоногому другу. Он его не видел целый день. Он устал. Хочет включить телек? Или что-нибудь пробовать, посмотреть, чтобы немножко наполниться, чтобы завтра пойти на работу. Он у нас, муж у нас жертва. Потому что его встретила дома недовольная жена. Он жертва. Кто его жена? Она преследователь. Тиран. Она преследователь. Тиран. Все правильно? Все правильно. Я тебе срочку написала, где его купить. опять. А потом, значит, ему идут уже слова, как бы он не успел сочетать. Это, на самом деле, универсально. Например, пастор транслирует своему прихожанину, человеку из команды, что он не окей, что он что-то сделал не так.
Что можно приложить.
Да, что, например, что-то сделал не так. И по взгляду человек считывает. Так что так, хорошо по мне относится, плохо по мне относится, любит меня, не любит в этом месте и так далее. Вот. Помолите о нем, да. И вот, смотрите, получается, пастор, он преследователь, а прихожанин церкви, он жертва. Вернемся в семью. Любую ситуацию прикладывайте. И вот эта жена, преследователь, на мужа жертву как бы начинает с порога наезжать. Говорит, что он плохой, что он все неправильно делает, что она устала одна с детьми. И она хочет тоже отдохнуть, и тоже хочет на вечерку сходить, и тоже хочет на шопинг. И на конференцию она хочет, что она 2 года уже не была в Санкт-Петербурге. Да. Вот. И что как бы на море они не ездят, и что детям нужен свежий воздух, а в Санкт-Петербурге одни дожди. Все плохо.
Фонит, да?
Вот. Это сообщение не ровно. Вот. И в общем, он это все слушает. У него это все как бы складывается, копится. Что происходит?
Взрыв.
И что происходит? Они меняются ролями. И он муж превращается в преследователя и говорит, а ты?
Я сейчас на работе очень устал. Знал бы ты с этими дебилами работать.
И тут появляется визуал, и кому она позвонит, убегает на телефон. Маме, она, вот, значит, жена теперь жертва, жена она жертва, и она звонит маме. Нет, это цифровая история, да. В семье женщина звонит маме и говорит, мама! Ой, говорю своему лидеру. Как ты рожал в церкви?
Женщине,
история в церкви. История в церкви. Пастор плохо посмотрел на тебя. Кому ты позвонишь?
Жене, конечно.
Сестре. Сестре во Христе. Пророчице из другого города ты позвонишь. И скажешь ей, молись за меня, ходатайствуй на группах, ходатайствуй у меня проблемы в семье.
Пастор. Энкаунтер надо есть.
У пастора проблемы, да. И вся ходатайствуй на группу, в кого превращается? Спасателя превращается она. Точно так же, как и мама в семье. Мама превращается в спасателя. Мама начинает возмущаться, говорить, какой он нехороший. Когда она это начинает говорить, в кого мама превращается? Преследователя. А теперь снова муж превратился в жертву. Теперь мама преследует.
На телефон.
Нет. Мама, свекровь. Начинает писать смс-ку мужу, этому своему, и говорит, что он не любит ее дочь, что ему нужно покаяться и изменить свое отношение. И еще прикрепляет местописание из Библии с ссылочкой. Да, муж, я любитель своих жен. И вот такой треугольник. Все друг с другом поиграли, это может быть пару часов после работы, и разошлись. Решилась ли проблема в этой семье? На самом деле, почему жена себя так вела? что ей, что ее мотивировало?
Невнимание.
Ну, не то, что невнимание, она устала. Она просто по-человечески устала. Ей нужно было слить все свои негативные эмоции, за день, которые у нее накопились. Она их слила. Муж целый день работал. Он тоже отвечал, на холодных звонках сидел. Он тоже устал. Ему нужна была эмоция жизни. И он тоже поиграл в эту игру, получил эмоциями. Свекровь, которая живет в однушке на окраине, ей тоже скучно там. Она тоже получила эмоции. Все получили эмоции. Какой плюс от этих треугольников? В церкви то же самое. Создалась иллюзия жизни. Создалась, что мы живем, и нам классно. Что у нас что-то происходит. Целое событие произошло. В церкви мы поругались. Пастор что-то не так делал. Это же прям сплетни. Это же самый смак. Это же очень вкусно. И как бы создалась иллюзия жизни. Что что-то у тебя происходит. Но конфликт не решается. И это можно применить на любую ситуацию. На любые отношения. И вот это называется треугольник. И мы все время в него играем. В любом коллективе есть треугольники. Две сестры обсуждают другую сестру, что она сделала что-то не так. Это треугольник. На сестру уже тратил влияет так, что в этом коллективе интриги. В этом коллективе кто-то друг другу постоянно транслирует, что он не окей. Периодически все друг другу. И в этом шатре, в этой семье нет доверия. Нет любви, потому что когда мы превращаемся в преследователя, мы наговариваем вот на этих эмоциях, что попало. Потом за эти слова мы откликаемся, отрекаемся, просим прощения, а слова уже вылетели. Человека уже ранили. Потому что мы идем, тебе не холодно сидеть. Всем троим надо сидеть на целом. Как нам выходить вот из этих историй? Очень важно жить за другом. Очень важно жить за другом. Вот и опять же возвращаемся к эмоциональному интеллекту, что нужно уметь экологично говорить другому человеку, что с тобой происходит, не ранее его. И не говоря кучу претензий. В любви, в свободе, в открытости, в искренности. Говорить это именно с позиции любви, вот когда какое-то есть недопонимание. Но это, опять же, мы боимся говорить о том, что мы чувствуем. Мы боимся говорить правду. Мы боимся, даже жена боится сказать своему мужу, что я устала, что я там хочу это. Либо муж, он не может ничего сделать, и поэтому он делает вид, что как бы проблемы нет, иллюзия и так далее. В церкви то же самое. Очень часто тяжело подойти и сказать, знаешь, что ты там правильно посмотрел, или я считал что-то не то, все ли у нас в порядке. Очень редко кто может подойти и сказать, все ли у нас в порядке в отношениях. Очень редко кто может честно спросить. И тут вот очень важный момент именно честности, открытости, не играть в эти игры, потому что эти игры, они только разрушают. Дима говорит, что это вообще треугольник дьявола, который разрушает. Вот. Я говорю, ну все, давай, я уже устал, я слышал. Да.
Покричать этот месяц вдвоем, да? Но сейчас взрослый вышел еще немножко рассказать. Один раз я дошел до ручки. У меня была проблема, я не мог. Во-первых, я скоро не знал, что у меня проблема. Я думал, что проблема у них. Сейчас я скажу у кого. Знаете, в моем служении очень часто я встречаюсь с людьми, которые очень сильно разрушены социально, духовно, эмоционально, люди, которые в состоянии плинтуса или чуть-чуть ниже. И человек в таком состоянии, он смотрит на тебя и у тебя с ним отношения родителей и дитя. Да? То есть ты полностью берешь с него ответственность, там, вплоть до того, чтобы он вставал по расписанию, чистил зубы по расписанию, да, кушал по расписанию, ну так вот. Ладно, вы поняли, какие-то. И я как бы поднимал этих людей, ну, то, что я, то есть служение, да, Бог поднимал этих людей. И мы с ними потом происходил такой момент, все вроде было хорошо, но вдруг они почему-то ходили. Все вроде как было хорошо, но почему-то люди потом уходили, да. И просто вместо того, чтобы их обвинять, я как Богу задал вопрос, слава Богу, что у меня жена мудрая. И мы с ней пришли к тому, что проблема моя была так же, как и многих, возможно, людей, неспособности перестроить вот эти отношения и сына сделать другом и равным. И причем не на словах, а именно вот по трансляции, да, вот в этом момент сообщения, что ты вырос, ты встал на ноги, я хочу с тобой дружить, переключиться с того, чтобы не оплачивать его счета, не оплачивать его ошибки, не суппортировать его косяки, а дать ему ответственность за жизнь и начать и стать ему другом. Вот это то, куда очень многие провалились в своих семьях, в своих отношениях, да, и в своих служениях. Поэтому я искренне желаю вам, и себе в том числе, стать способными служить людям, понимать их и делать их равными не только на словах, но и на деле. Хорошо. Хорошо, родные, у нас с вами пролетело время. Как что-то для себя получили? Хорошо, хотите ли вы задать вопросы какие-то? Давайте пару вопросов. Ваня, все хорошо, пожалуйста, когда вот там.
Я просто хочу вам сказать спасибо, ребята.
Пожалуйста, да. Пожалуйста, да.
Реально здесь воспринимается по-другому совсем, чем на школе онлайн, вот, живой. И у меня вопрос такой, смотрите, ребят, я знаю, что вы это практикуете уже, да, у себя, но я также понимаю, что мы люди, человеческий фактор, он все равно существует, да, и есть такой фактор, как ссоры, например, между другом, на какие-то внешние воздействия, влияния, там, даже, допустим, где-то заболел, что-то там еще. То есть каким образом проявляться тогда, если ты себя ощущаешь реально не очень-то хорошо, да, как людям транслировать любовь в этот момент, чтобы, ну, как ты говоришь, они же ощущают, даже не на уровне того, что ты говоришь, там, как ты, вот, а именно на уровне ощущений, если ты себя в данный момент чувствуешь, да, каким образом вот это все как бы, ну, абстрагировать себя от этого и людям, ну, например, это воскресный день, да, то есть это именно вопрос такой, да, когда ты служишь, то есть это воскресный день, и у тебя что-то там происходит такое, что ты просто не успеваешь даже перестроиться по-человечески, и каким образом, да, чтобы это не повлияло на людей, которые приходят, да, в церковь.
Вопрос понятен, да, спасибо. Вот давайте поаплодируем. Первое, кто из вас в служении находится, или просто служит, или хочет служить, или просто хочет быть качественным светильником Бога? Смотрите, ребят, от нас требуется, вот, чему нас призвал Бог, быть в ресурсе всегда, да, как назовем, то есть это хранить свое сердце, быть им наполненным, иметь с ним отношения, то есть это вот, это то, из чего мы должны двигаться, да, это то, за что мы, это вот действительно то, за что мы отвечаем, не за какого-то человека, а за себя. Вопрос очень хороший, особенно для тех, кто служит. Я разделю его на два аспекта. Бог покрывает нас помазанием и мантией. И когда мы находимся в мантии или в помазании, когда ты служишь за кафедрой, ты можешь туда приползти вообще еле-еле. Но Бог тебя покроет, ты будешь служить исходя из его, ну, его снаряжения, да, так скажем. И здесь твое сердце вообще ни при чем. Вот как гаишник на дороге, как бы он ни стоял, у него есть жезл, у него есть погоны, как бы он себя не чувствовал, он гаишник, он свою функцию будет исполнять. И, ну, другой вопрос, хорошо-плохо, да, но это первый момент, что Павел об этом писал так, что в моей немощи только сила Бога проявляется. И это та благодать, которая на нас. Но это не то, на чем мы должны ездить всегда, да, потому что Кроме этого, есть еще наше сердце, и наша внутренняя отстроенность, и наш внутренний ресурс. Смотрите, что происходит. У каждого из нас есть определенная мера наполнения, или вот то, что мы в себе несем, и определенная мера силы, с которой мы можем служить. И если я разрушен, да, если у меня голые стены Иерусалима, если у меня разрушенная жизнь, то я ту энергию и то помазание, которое должен тратить на служение людям, трачу на то, чтобы мне просто стоять. И когда мне нужно служить, я... Да. И смотрите, то, что мы несем и то, что мы пропагандируем, это чтобы личность, она себя отстраивала, чтобы город твой был отстроен со стенами, с воротами, чтобы твоя жизнь, она была... управляемо тобой, вот как в Эдемском саду, это наша ответственность. Потому что если этого нет, то что получается? Ты тратишь свою силу на защиту своей жизни, а не на то, чтобы экспансировать вот царство дальше. Да? Поэтому ответ первое – это поднимать свои личные стены. Второе – доверять Богу, потому что когда ты будешь служить, на тебе будет его помазание и мантия.
Я, наверное, еще такой момент скажу, что важно быть искренним. То есть, если вы себя реально плохо чувствуете, и вы находитесь в состоянии, что вы не окей, вам бы нужно прямым текстом сказать, что я болею, я плохо себя чувствую, плохо спал, и к вам уже было снисходительное отношение, когда вы проговорили, что с вами происходит. Но как очень часто бывает, ты просто сидишь недовольный, и все думают, что они сделали что-то не так. Вот это вот очень важно сказать, что дело не в тебе, дело во мне. И когда я говорю, я болею, вы на меня не обращаете внимания. Все как бы поняли, всем хорошо, ну а я просто болею, да. И вот это важный момент. А второй момент, так как, ну вот сколько у нас семья, столько лет, я вижу, что Дима каждое воскресенье служит. И очень важно, вот наша жизнь, она выстроилась в том, чтобы, если Диме с утра готовится воскресенье, соответственно, субботу не надо загружать, не приводить домой кучу подружек. Ну, понимаете, чтобы мой муж, он был в ресурсе. Зиму, например, не теребить и не выбивать его из ресурса, потому что ему нужно служить. И получается, мы свою жизнь, ну, как бы я и мой наш сын, да, мы выстроили вокруг этого. То есть мы подстроились там его секцию, его кружок, там, мою жизнь и так далее, и так далее. Вот. И это очень важно, чтобы ваша семья, она вам помогала в этом, и ваши близкие тоже.
Я в атмосфере любви, доверия, свободы. Еще очень важно, вы знаете, ну тут это вообще на целый день нужно идти. Есть разные модели лидерства, есть разные модели построения команд, есть разные модели построения взаимоотношений с людьми. И Бог дает даже разные концепты в Библии, на это и разные такие метафоры, да, и семья, и армия, и здание, и тело, тут разные. Но что я понял, что вот создавать нужно культуру, ее поднимать, когда твоя команда, она понимает, что ты человек, она дает тебе возможность быть слабым, быть человеком и быть незащищенным. То есть она вот, в хорошем смысле закрывает твой стыд и не мистифицирует тебя. Это первое. Второе, я когда плохо себя чувствую, я начинаю над собой иронизировать, чтобы... расслабить сразу же людей, что я как бы такой же человек, и не надо меня превозносить. Вот вчера, например, говорю, что вот надо подкачать спасательный круг, сходить.
Что
понравилось? Кстати, вот это тот круг, это на самом деле ключ очень сильный, очень мощный, когда ты способен над собой анализировать, потому что только, знаете, быки, они не могут шутить над собой, а мы овцы, да. И когда ты в ресурсе, ты над собой шутишь и анализируешь, это людей расслабляет как-то, да, и ты, ну, нормально как-то все. Потому что на самом деле, ребята, вот, ну, мы все хотим друг другу и себе добра, на самом деле. Вот это надо понять, как просто. Это очень просто все. И человек, если что-то делает, он делает из-за благих побуждений. Да? Он может быть, ну, не понимает, что он что-то не так делает, он может быть даже рушит что-то, но дайте возможность человеку пройти свой путь. отпустите его и дайте право себе, пожалуйста, тоже возможности ошибаться. Это очень важно. Хорошо, еще вопрос. Давайте вот. Ну, Гена, ладно, давай.
Дим, такой вопрос. В служении и это определенный ритм, определенный сил. Поделитесь, пожалуйста, как вы восстанавливаете силы, ну, эмоционально. Понятно, духовное, понятно, это наполнение Богом, там, а вот именно эмоционально.
Хороший вопрос, да. Вы знаете, в человеке все должно быть, ну, в идеале, да, и физика, и эмоции, и духовный человек. Я думаю, что надо найти свое любимое дело, хобби, отдыхать, то есть делая. Вот. У меня это спорт, например, да. У меня это частично психология, у меня это частично вот те вещи, которые развивают стратегическое мышление, просто мне нравится. Это как бы вот, ну, там, где я отдыхаю. То есть для меня отдых, например, чтобы никого не было, читать там книгу. Вот сейчас я читаю книгу, например, «Искусство войны трактат». Да, это Сун Цзы, для того, чтобы именно ее преподают в академиях, в некоторых военных, это древний трактат, который растягивает, развивает стратегическое мышление, такое, знаете, глобально. Очень просто, очень классно. Вот, но это мое хобби. То есть я почитал, я отдыхаю. Вот. Поэтому найдите то, что вам нравится. Мы когда общались, например, там, с Джеффом, с Бобби Коннором, с Андреем, вот, со всеми людьми, которые такие, да, ну, сильные, духовные, да, у них у всех есть какой-то фан. Они отдыхают, они просто отслужили, и потом ты вообще не скажешь, что это какие-то крутые проповедники. Они ржут, хотят, наслаждаются жизнью и, ну, вот, через это восстанавливаться. Нам вот привили с вами какую тему, что ты должен в 5 утра встать, идти в молитвенную комнату, да, там, хочешь, не хочешь, но надо там 3 часа про шабарабить, чтобы вот прям. И человек как бы, это да и аминь, но это надо делать для определенных вещей. Если ты хочешь восстановиться как человек, сходи в аквапарк. Спа. Это нормально, потому что, ну, это часть нашей жизни. У Иисуса, вообще, если говорить Иисуса, у него в одной руке благовестие, в другой руке наслаждение, в псалмах написано. То есть Иисус это дух человек, это Бог, в котором очень много жизни. И это надо черпать, восполнять. Не знаю, вы заметили, что у нас очень много таких живых, ярких ребят?
Да.
Вот, и у них, они живут, они отдыхают, они как бы, ну, расслабляются. То, что происходит, смотрите. Все, что попадает в этот шатер, оно расцветается, забивает весь свой потенциал. Поэтому, это, знаете, наша мечта, чтобы вот, ну, это было, ну, мы всегда делали, и я понимаю, что больше мы делаем. Это создание пространства, где люди будут не только петь хорошо, рисовать хорошо, пророчествовать хорошо, служить хорошо, расцветать. То есть человек, он входит в то, кто он есть.
Не потому что надо, давай, за Христа, все.
А потому что человеку это нравится, ему это Бог пожирает. И он в этом расцветает, он в этом реализовывается. Это вот, вот это вот пространство. Мне нравится шатер назвать. Шатер вот этой любви, свободы. Там, где Дух Господень, там свобода, Бог есть любовь. Там все расцветает, раскрывается и расцветает. Хорошо, дорогие, спасибо вам большое.